Евгений. Антоха не изменял своим привычкам. Звонок от него раздался ровно в 7 утра. Евгений как раз вышел из душа и натягивал футболку. «Слушай, Краснов, задал же ты мне задачку. Мужик помер 100 лет назад. Зачем тебе его родственные связи понадобились?»
«Антох, все потом, ладно? Выкладывай, что нарыл».
«Нарыл. Громко сказано». Антоха явно был разочарован тем, что Женя ему ничего не объяснил, и, картинно вздохнув, ответил: «Родство подтвердилось. Клиентка твоя, Елизавета Петровна, правнучка Петра Старостина. Бабы в их семье какие-то несчастные, поголовно матери-одиночки. Была только одна замужняя, Анфиса Старостина, но и та почему-то не стала брать фамилию мужа. Спасибо, Антоха, я твой вечный должник».
«Аккуратнее со словами», — голосом змея-искусителя сказал тот. «В понедельник жду тебя с трудовой книжкой».
Евгений пообещал быть вовремя и сбросил звонок. Чутье снова не подвело его. Эх, жаль, что он так просто согласился на Антошины условия. От дома Петра Старостина остался один остов, окна были выбиты, крыша давно обрушилась. «Неужели кто-то заинтересовался нашей достопримечательностью?» Евгений обернулся и увидел старичка бомжеватого вида, который толкал перед собой садовую тачку, заваленную всякой рухлядью.
«Дом Петра Афанасьевича хотите прикупить?» «Хороший был дом. Тут одно время клуб располагался. Потом на первом этаже магазин открыли, а после войны забросили, вот он и стареет. Умирает потихоньку».
Дед говорил о доме, как о старом приятеле.
«Собственно, мне интересен сам Петр Старостин». Евгений протянул руку для приветствия. Рукопожатие у старика было крепким, как у работяги, который всю жизнь отпахал на каком-нибудь заводе. «Я книгу пишу, вот собираю информацию, так сказать, по крупицам».
«И чего бы вам хотелось о нем узнать?» Старик был рад оказаться полезным, даже тачку свою бросил и подошел к Краснову поближе. «Меня Александр Иванович величать, можно просто дядя Саша».
«А я Евгений. Так вот, дядя Саша, хотелось бы знать, как он жил, чем занимался». Представившись в ответ, начал перечислять Евгений. «В общем, все, что можете вспомнить».
«А чего про него вспоминать? Нехороший он был человек, Петр Старостин. Жадный, хоть и зажиточный. Зажиточные они все жадные». Дядя Саша хитро сощурился. «Ювелирным делом промышлял, деньжата у него водились, а жену свою в ежовых рукавицах держал».
«Откуда же вы так много о нем знаете?» Евгений старался подстегнуть в старике чувство собственной значимости. Хотя тот и без этого раздулся от важности, как индюк. «Бабка моя у него на кухне обреталась. Так, ничего серьезного, принеси, подай. Картошку чистила, сковороды до кастрюли оттирала. Ее в революцию чуть не зашибли солдаты пьяные, на силу сбежать успела. Сам-то хозяин, поговаривают, так и сгинул в собственном доме. Вроде не граф какой, а жил на широкую ногу, прислуги полон дом имел, вот им и заинтересовались. Бабы поговаривали, мол, видели, как он со свечкой по ночам по лестницам бродит туда-сюда. Но это уже после смерти, конечно». Старик перекрестился и подхватил тачку, будто бы собираясь уходить. Евгений понял намек и достал из кошелька 500 рублей, протянул их рассказчику. Дядя Саша проворно схватил бумажку, сунул ее в карман грязных штанов. «Вот я и говорю, призрак его туточки видали. И не раз. Чего бродит, поди его разбери. А как новая власть пришла в конце 90-х, собрались вдруг дом восстанавливать, даже сетку натянули. На том все и закончилось». Потом Евгению пришлось терпеливо выслушать множество баек и легенд, связанных с местным царьком Петром Старостиным, пока, наконец, его внимание не привлекла одна деталь. Супружница у него, говорят, перед самой смертью умом тронулась. Все ходила на могилку, которую сама выкопала, слезы над ней проливала. Дескать, в могилке той сыночек ее похоронен. Да только все знали, что Старостин в первом браке бездетным был, а в могилке... Старик принялся озираться по сторонам, точно боясь, что их подслушают. Она ангелочка похоронила. Ну, фигурку такую. Ее муж сам делал. «Не из янтаря ли ангелочек тот был?» Невольно копируя манеру речи старика, уточнил Евгений.
«Да черт его знает, может, и из янтаря. Тебе не ко мне с такими вопросами надо, а к Бирюку нашему. Он от бабки своей шептуньи дар колдовской принял. Вот он точно тебе расскажет».
«А Шептунья тоже у Старостина прислугой работала?»
«Ему, смотри, такое не ляпни!» Старик сплюнул себе под ноги.
Бабку-то вся деревня боялась, а старостин твой к ней постоянно шастал. Я врать не стану, но вроде как в смерти Дарьи ее обвиняли. Даже полиция приходила. Да разве докажешь чего?»
Старик проворно зашагал прочь, бросив через плечо. «Бирюк в той стороне живет», и рукой указал направление. «Тебе любой там подскажет, не заблудишься». Последнее, что услышал Краснов, было то ли восторженное, то ли пренебрежительное: «Писатель, етить твою мать». Деревенька, нынче гордо именуемая поселком городского типа Проскурино, произвела на Евгения унылое впечатление. Возможно, летом здесь бегали ребятишки, наполняя сонную глушь радостными визгами, тявкали беспокойные собаки, орали петухи. Теперь же вокруг стояла такая тишина, что в ушах начинало звенеть. Из живности Евгений встретил одного лишь рыжего кота, который прошествовал мимо с такой наглой мордой, будто бы он был бенгальским тигром, никак не меньше. По всей видимости, дом Петра Старостина представлял собой некий островок роскоши, центр здешнего мирка, вокруг которого кипела жизнь. Может быть, и сам Петр Старостин вовсе не был плохим человеком, да только люди и тогда, и сейчас с неприязнью относятся к тому, кто хоть чем-то от них отличается. К дому Бирюка Евгений вышел уже минут через 10-5. Деревня оказалась совсем небольшой. Встречные люди смотрели на него с опаской. Это он еще машину оставил в ближайшем городке, потому что единственную дорогу, ведущую к деревне, сильно размыло, и пришлось добираться сюда электричкой. Он ожидал встретить кого-то, напоминающего и лешего, и священника, в одном лице. Косматая борода, балахон в пол, на шее амулеты, пальцы в кольцах. Бирюк же оказался вполне современным мужиком. Гладко выбритое лицо, вместо длинного балахона джинсы и фланелевая рубашка, никаких украшений. На вид ему было не больше 60 лет. Он колол дрова, гулко ухая топором, когда Евгений подошел к калитке. Ему сразу бросилось в глаза, что дом у Бирюка кирпичный, добротный, в отличие от других деревенских домов, сложенных из бревен. Заприметив гостя, Бирюк выпрямился во весь свой богатырский рост, утер испарину со лба и обратился к гостю. «Самогонки у меня нет, даже не проси. Хотя, постой-ка, ты вроде не похож на местного. В гости к кому приехал?» «Можно и так сказать». Евгений решил, что приличия соблюдены, и толкнул калитку, проходя во двор. Здесь было очень чисто, в стороне от дорожки стояли кучи осенней листвы. «В гости. К вам». «Ко мне?» Бирюк одним махом вогнал топор в колоду. «И по какой же надобности?» «Я книгу пишу». Краснов решил не менять легенду. «Вот хотел расспросить у вас про Петра Старостина, который когда-то проживал в этих краях». «Ну, заходи, коль не шутишь». Евгений направился следом за хозяином. Бирюк, несмотря на возраст, шел твердо, уверенно. У него даже одышки не было после тяжелой работы. Краснов всерьез задумался перебраться в деревню. В доме, вопреки ожиданиям, пахло не травами и зельями, а чем-то сладким. Вся обстановка была очень современной, даже печка отсутствовала. Ее заменил высокотехнологичный камин в стиле хай-тек. «Вижу, тебе уже успели небылиц про меня наплести». Бирюк пригласил за стол и налил гостю чаю. «Мол, живет Бирюк на отшибе, живых червей жрет, а ночью по кладбищу нагишом скачет». Евгению ничего такого не говорили, но он на всякий случай кивнул. «Все бы им языками трепать», — усмехнулся Бирюк. «А пусть треплют. Мне от того никакого вреда, даже польза. Колдуном называли». Огромная ручища с аккуратно обработанными ногтями придвинула Евгению чашку. «Не вас, вашу бабушку». «Просковья Филипповна, царствие ей небесное много шуму в свое время наделало, до сих пор аукается». В голосе Бирюка прозвучала гордость за бабушку. «Только народ здесь, что тогда, что сейчас темный был, таким и останется, пока последний старик в деревеньке не помрет, а на ее месте какой-нибудь поселок коттеджный не возведут. Так что там тебя интересует?» «Да, собственно, меня интересует все. Все, что связано с Петром Старостиным». Бирюк вдруг сделался серьезным, посмотрел на него из-под кустистых бровей, молчал долго, а когда заговорил, голос его уже не был таким дружелюбным и насмешливым. «Собака брешет, ветер носит». «Слыхал такую поговорку?» «Конечно, слыхал. Ты ведь писатель». Краснов вдруг подумал, что Бирюк не так прост, как мог показаться на первый взгляд. «Неужели раскусил его?»
Действительно, есть у местных байка про янтарного ангела, в которой переселилась душа нерожденного ребенка. Поговаривают, бабушка моя, Прасковья Филипповна, помогла Петру Старостину дитё из его супруги вытравить, а душу чистую в того ангела поместила. Только ты в эти сказки наверняка не веришь. Что скажешь, писатель?
Точно раскусил. Бирюк даже имени его не спросил, а в дом пригласил безо всяких опасений. Он, конечно, мужик здоровый, так ведь и Евгений тоже не лыком шит. И на его стороне неоспоримое преимущество — молодость. Хотя он видел, как старик дрова колет. Топором можно при случае и голову расколоть.
Не верю, но читатель любит мистику, особенно барышни.
Скажите, для чего Петру Старостину понадобилось убивать своего ребенка?
Я не говорил, что своего.
Бирюк поднялся, подошел к окну и отодвинул шторку, выглянул во двор. Потом оперся о подоконник, отчего тот жалобно скрипнул. Дарья ему изменила. От другого понесла. В то время, чтобы избавить женщину от нежеланного ребенка, повитухи обычно травки давали. Откуда, говоришь, историю эту узнал?
Бирюк напрягся, хотя и старался изо всех сил показать свою полнейшую незаинтересованность. Евгений понял, что не прогадал, приехав сюда.
Мне в руки попали дневниковые записи Петра Старостина, но там эта история описана довольно скудно. Стало интересно, подумал, что неплохой сюжет для романа, начал копать, и вот я здесь.
Фигурка пропала.
Говорят, как Дарья ее схоронила, так больше ее никто не видел.
Бирюк смотрел на Краснова внимательно, словно хотел прочитать его мысли.
«В том-то и дело, что я знаю, где фигурка».
«И где же?»
Вопрос был задан слишком резко. Бирюк понял, что ведет себя подозрительно. «Пойми и ты меня, писатель. Мне от бабушки никакой памяти не осталось. Когда большевики пришли, они же не разбирали, кого бить, кого грабить. Солдатня из вчерашних отбросов общества, рабочие грязные, которые дважды два сложить не могли, полезли страной управлять».
Евгений понимал, аргументы Бирюка так себе не выдерживают никакой критики. Может, и сам Бирюк понимал это, но Евгений не сдавался, продолжал соглашаться, кивать. Наверняка ангелог денег больших стоит. Писатель не должен быть меркантильным, но если Бирюк его раскусил, делать нечего, придется в другую сторону гнуть.
Денег? Да что там стоит-то может? Янтаря на 3 копейки. Мастер, не сказать, чтобы известный. Но дадут тебе за него полсотни долларов. И то, только за старину.
«Так вот, куда ты клонишь?» — подумал про себя Евгений.
«Хорошо. Вы меня не так поняли». Он пытался говорить безразличным голосом. «У меня его нет. Точнее, пока нет. Я, когда материал для книги собирал, встретился с одной женщиной, родственницей Петра Старостина. Вот она мне и сказала, что может предоставить фигурку, но только для того, чтобы я ее сфотографировал на обложку книги».
Бирюк как-то сразу потерял к нему всякий интерес и начал активно выпроваживать, ссылаясь на прорву дел. Уже в машине Евгений попытался проанализировать полученную информацию. Выходило, что Бирюк в этом деле точно замешан, но, судя по дому и внутренней обстановке, в деньгах он не нуждается, значит, материальная сторона вопроса отпадает. Не похож он на человека, жаждущего заполучить чужое наследство». Мистическую составляющую истории Евгений сразу отбросил в сторону, потому что, конечно же, не верил ни в каких привидений. Хотя все, причастные к этому делу, хоть раз да и обмолвились о призраке мальчика, который приходит к ним по ночам. За рулем машины, которая сбила Аню, тоже был не Бирюк. Евгений успел заметить водителя, тощего мужика в солнцезащитных очках. Гаража у Бирюка нет, значит, нет и машины. Опять же, единственную дорогу, ведущую из Проскурина, размыло, и выехать отсюда на седане не было никакой возможности. Взять машину на прокат, чтобы убить человека, ну, тут нужно быть полным идиотом. Бирюк был чист почти по всем фронтам, но Евгений все равно не спешил списывать его со счетов. Подъезжая к дому, он позвонил Елизавете Петровне и убедился, что с Мариной все в порядке.
«Я заперла ее в комнате», — стыдливо призналась старуха. «Может, все не так страшно, как вы думаете?»
«Давайте немного подождем», — оборвал ее Евгений, — «хотя бы один день». Тогда он еще не знал, что все гораздо серьезнее, чем можно было предположить. Старуха позвонила на следующий день и, задыхаясь от рыданий, с трудом произнесла, что ее внучку похитили. «Им нужен ангел. Отдайте им его, умоляю». Диктуйте адрес. Куда его велели привезти?»
Евгений открыл бардачок, фигурка светилась мягким оранжевым светом, была теплая на ощупь.
«Чертовщина какая-то!» — в сердцах бросил он, давя на педаль газа.